Касается вообще стиля, я сейчас могу сказать, что, к сожалению, так все напутано. Вот. Икона всегда отражала духовный уровень и самой церкви, современной ей. Вот. И что же происходило? Я в двух словах могу сказать, что, допустим, смотрите, во времена Сергия Радонежского были сонмы святых, да, там, ну, я не сотни ученики Сергия, да, современники Сергия, ученики, и икона была на таком высочайшем уровне, что русские удивительно приняли вот этот византийский стиль и его как бы переварили по-своему, и, так сказать, явились они как бы продолжателями и вот этого стиля, но обладая уже каким-то своим видением. Вот, и, значит, дальше, значит, после Сергия его ученики, понимаете, вот, ну, уже Нил Сорский, это уже ученик ученика, допустим, да, был, вот это знаменитый, значит, расхождение между Нилом Сорским и Иосифом Полоцким. Нил Сорский был никто иной, как исихаст, он был, так сказать, как вы знаете, значит, много лет провел, значит, на Афоне, вот, в греческих монастырях, изучал Синаита, Паламу и так далее. Вот. И приехал он именно как православный мистик, то есть он был сторонник истинного православия, духовного. Вот. Дальше произошло что? Произошла вот как бы стычка между, значит, Волоцким Иосифом, тоже по жизни абсолютно святым, который интересовался искусством и возвеличил Рублёва и так далее. Но как человек он был очень жесткий, властный, и то есть после него пошло уже как бы скорее не мистическое такое христианство, вот, озаренное любовью некой вышней.
А более аскетично.
Вот, а более аскетично, более жесткое исполнение закона, послушание. И он как бы с одной стороны соединил вот это вот христианство, православие с государственностью, вот. С другой стороны, он как бы, как известно, всех этих исихастов, так называемых, волжских старцев и так далее, их просто загнали или в леса, или просто уничтожили. Значит, Иосиф Волоцкий, он поборол ересь жидовствующих, но в какой-то мере, по мнению многих богословов, в частности, французской школы, Алексеева, он сам как бы в некотором роде насадил некое, так сказать, вот такое жесткое послушание. Вот, обрядоверие, понимаете? Вот, хотя, будучи сам святым, он, конечно, был выдающимся тоже человеком, но исихастов, как говорится, побороли.
Но дальше, исихасты, да, все-таки остались.
Так в том-то и дело, что, понимаете, и вот судя по тем святым, которые есть книжка, где сказано, что вот вторая, значит, сонмы святых, вот столько. Дальше пошел Никон, понимаете, который был таким же жестким, властным человеком, который, так сказать, хотел разделить власть, естественно, всем известно, с Алексеем Михайловичем. В конце концов, это Алексею Михайловичу не понравилось, и так далее, и так далее. Хотя он построил тоже замечательный, так сказать, храм, вот, и так далее. Но, понимаете, именно с этих пор пошло вот обрядоверческое такое, понимаете, когда вот это вот заслоняет вот именно внутреннюю духовную сущность, это молитвенную сущность, обращение к потустороннему миру, вот эта благодать,
да,
Божья.
Православную, вот, мистику.
Православная мистика, она заменилась вот этим жестким чинопочитанием, прежде всего, и обрядоверием. Вот. Дальше, значит, вот понимаете, Никон, почему известен? Никон был еще, как ни странно, вот, значит, сторонник иконописи. Более того, ввели Иудее до этого не было освящения иконы, как ни странно, а если она канонически написана, она уже несла в себе святость. Никон ввел освящение, чтобы отличить иконы настоящие византийского толка вот, от фряжских икон, то есть уже проникновение абсолютно западноевропейское.
Уже были при нем.
Уже были, да, но он ввел это, что, чтобы молились все-таки настоящие иконы, а не на картинке именно западноевропейские. Ну, дальше, когда пришла к власти уже там дальше Екатерина и так далее, тогда, ну, после Петра, естественно, Петр послал учиться за границу, вот, приехали, вот, иконы, они уже там потемнели частично, вот, и, короче говоря, стали писать, заменили иконопись, уже такими образами,
живописью,
то есть так называемый стиль барочно-возрождественский, то есть это католический стиль. То
есть, среди таких икон тоже есть чудотворные.
Есть, есть.
И даже, я знаю, вот. И обновления такие.
Да, но вы понимаете, с другой стороны, значит, стали изображать, допустим, Господа Саваофа, да, он повсеместное изображение, опять же, абсолютно католическое изображение, ортодоксальным православием запрещенное просто, значит, изображение Саваофа считается еретическим даже, не просто запрещенным, потому что Бога невозможно видеть. В основе иконописи лежит только лишь то, что во человечестве Христос обрел плоть, и мы рисуем во человечестве Господа. Вот. И мы, от этого пошла иконопись. Бог Отец – это совершенно трансцендентное к миру понятие, поэтому стали писать вот это. То есть наше искусство, так называемое церковное, стало, заменилось на некое католическое искусство. Да? Вот. Оно всегда отражало то, что было внутри духовное, в духе церкви. Что такое, значит, когда Петр I вел, так сказать, значит, патриаршество отменил, что такое наша синодальная церковь? Наша синодальная церковь была, по сути дела, государственным департаментом. Кстати, Петр вел обязательно перед каждым причастием исповедь. Как ни странно, это не знают. Это
а что, разве раньше так не было?
Не было раньше. Вообще во всех мирах...
Это
раньше таинства были. Приходили, кто нуждался в исповеди. Ага. А обязательно исповедь при Петре началась. Вот, а именно, чтобы священники потом, если что-то не так, они пошли и заложили, так сказать, этого человека. Как ни странно.
Наверное, не только
вот
для
вот.
Этого.
Ну, нет, ну, это было обязательность еще и для этого. Вот. Ну, короче говоря, вот так вот. Значит, получилось так, что синодальный период, церковь именно, ну, вот уже такой пример, да, когда я сегодня прочитал интересную вещь, тоже Филарет отчитал некого искусствоведа, который написал об иконах, так сказать, статью, что он якобы возвеличивает старообрядцев вот, этой статьей. И что, значит, славянофилы тоже не очень-то иконы понимали. И иконы начали понимать только по-настоящему.
Когда, наверное, очистили.
Когда,
да,
во-первых, вот очистили. Во-первых, церковь сама в какой-то мере очистилась, понимаете, что временное правительство, так сказать, принято было там на ура, значит, нашей патриархии синодальной. Вот. И поняли только уже потом, когда церковь очистилась уже кровью мучеников, понимаете, вот, начиная с самого царя, вот, из семейства царское. И потом, значит, уже пошла совершенно, так сказать, понимаете, террор против священников и против, собственно, всех христиан вот, в нашей стране. Вот это уже был такой-то акт очищения. Но самое интересное, что именно и тогда, когда происходило это очищение, уже тогда была открыта икона. И даже дело не в том, что расчистили, вот, а дело в том, что, конечно, открыли некую духовную сущность иконы, что икона – это не просто изображение, как я сказал, что
а
она является…
в тот мир, конечно.
Да, Флоренский сказал, совершенно замечательно назвал, что икона – есть окно в потусторонний мир. И если мы говорим, что наше царствие не от мира сего, что икона, она и являет этот мир, так сказать, именно дает то самое главное истинное предназначение христианства – преображение человеческого духа.
Вот. А вы считаете, что таким окном чистым, со светлым стеклышком может быть только икона старинная?
Нет.
Или вот это вот?
Нет, не обязательно. Не обязательно. Вы знаете, вопрос вот в чем, что, допустим, тот же Васнецов писал потрясающие, да, великолепные иконы, да, и он вкладывал столько души в это, хотя стиль у него был не древнерусский, не византийский стиль, вот, потому что именно византийский древнерусский стиль, он, вот понимаете, что такое канон, вот сейчас скажу, они писаны по канону, и этот канон сохранили старообрядцы, фактически, понимаете, которые никогда не молились на иконы, написанные реалистической кистью, никогда. У них в старообрядских храмах всегда были настоящие канонические иконы. Что такое канон? По определению некого богослова, вот, канон – это сумма приемов, выработанных веками для изображения потусторонней действительности, понимаете? Вот в этом разница, что, допустим, молимся мы даже не на икону. Икона – это символ некий, значит, потустороннего мира и символ того образа, к которому обращаемся. То есть мы не к нарисованному образу обращаемся, ну, мы обращаемся, так сказать, к высшим горним мирам. Вот. И икона именно изображает эти горние миры. В то же время, как реализм, реалистическая икона академическая изображает тоже лишь этот мир и только лишь историческую личность, историческую. Вот. В этом разница, вот поэтому, что по большому счету, конечно, иконы могут быть написаны такими верующими людьми, как Нестеров или Васнецов. Вот. Конечно, они тоже несут в себе этот дух. Конечно, они, так сказать, сделаны на высочайшем мастерстве. И нельзя сказать, что храм Христа Спасителя был все как-то не так расписан. Да, он так был расписан, но, понимаете, вопрос только в другом. И когда я приехал из Америки, меня вызвал сразу патриарх Алексей II и сказал: «Александр Иванович, как будем расписывать храм Христа Спасителя?» Но я ему откуда-то, у меня фраза вылетела, вот, которую потом цитировали, и на меня очень, так сказать, как бы обижались многие, что ты патриарха поучать стал. А я сказал: вы знаете, если расписать так, как было, а фотографии есть, а то надо, допустим, надо изображать Саваофа, что и сделали. Вот, Господа Саваофа. А это все-таки изображение не просто запрещенное православием, двумя Вселенскими соборами, шестым и Московским Стоглавым. Вот, это считается еретическим. Поэтому ущербность синодального периода мы перетягиваем в 21 век. И сейчас все искусствоведы говорят, так и получилось.
Так мы же восстанавливали храм, да, такой, да, да, как, да, он был.
А он так и сказал, так и решили, что раз мы восстанавливаем, да, пускай, конечно, такое будет. Но при этом наши многие невежественные товарищи из патриархии, священники, вот раз там так, понимаете, мы тоже будем так расписывать, понимаете?
Да, в новых храмах я тоже
вот
видела,
к сожалению, да. Вот если проехать под Москвой хотя бы, да, то две трети храмов расписаны в духе реализма, потому что, ах, раз там, значит, вот так. Поэтому я сказал, что ущербность синодального периода перейдет в 21 век, что надо возрождать иконописное искусство, при том подходить к этому творчески, не обязательно делать абсолютные копии. Но чем я и пытаюсь заниматься, то есть как бы, значит, к иконописи отнестись творчески и, сохраняя канон, а канон, я повторяю уже, это сумма приемов, вот, для изображения преображенной потусторонней действительности. Вот. Поэтому я...
А среди ваших икон есть чудотворные, не знаете? Никто
вы
вам
знаете,
не сообщил?
Нет, мне сообщали, например, что в Зюзино мироточила моя, как ни странно, два ручейка лилось целый месяц с Бориса и Глеба. С фрески, так сказать, с росписью.
С фрески.
И более того, кто-то сказал, что именно в тех местах, где они были поражены копьями, так, и так далее. Я не знаю, насколько это правда, но вот это запечатлели. Вообще мироточение – это понятие очень непонятное никому, понимаете? Потому что вот есть какая-то женщина, у которой вносишь икону бумажную, она мироточить начинает, у нее дома. Что
да, вот,
такое?
Кстати, бумажные иконы. Сейчас ведь
такое?
Очень много изображений во всевозможных журналах, в газетах. Ну, как вы считаете, нужно это или нет?
Ну, знаете...
Потом выкидывают или сжигают.
Я думаю, что, может быть, это нужно, потому что, чтобы ознакомиться с, допустим, с шедеврами там древнерусского, византийского искусства, но где мы еще увидим, как не в журналах или там в кино. Но вопрос в том, что как бы все-таки считать икону, несущая в себе некий святость, но есть правило, что икона должна быть на каком-то твердом материале, на дереве или на камне, вот, но, во всяком случае, не на стекле и не на бумаге.
А вот. На стекле, кстати, вы знаете, наверное,
отпечатывались,
да, отпечатывались, да, иконы.
Да, да, да. Так что, вы знаете...
А оклады нужны в икону?
Ну, вы знаете, конечно, оклады по традиции, они, конечно, если они висят на стенке, конечно, желательно, чтобы они были. Но если их нет, по-моему, ничего такого страшного не
происходит. Потому что некоторые иконописцы говорят, не нужны никакие оклады.
Ну, в принципе, понимаете, это тоже традиция такого периода, да, синодального украшательства. Более того, это уже похоже на ремесленничество и даже, можно сказать, слово вызывать халтуры.
Не, но все равно когда эти иконы личико, вызывают молитвенное, нет, состояние.
Когда делали личико и ручку.
Да.
И для этого вот это немножко, конечно, уже, вот я повторяю, это ремесленничество. Уже, а не духовное письмо, кстати. Вот.
И
но,
тем не менее, иконы
но тем не менее, это, да, если это делать с молитвой и с таким высоким,
конечно,
уровнем, все равно это икона.
У меня бабушкины иконы такие, и я их очень люблю. И...
У меня вот потомки Пушкина, один из потомков Пушкина, мой крестный, он мне подарил икону.
Кто же, это не Григорий Григорьевич?
Нет, это Калагривова. Вот, у нее, собственно, была замужем Калагривым дочь, и поэтому бабушкин потомков – это Калагривов. Вот. И... Она именно, так сказать, ручка и лик, но так здорово сделано, что...
Александр Иванович, у вас ордена, перечислите их, вот, к сожалению, вы не один.
Первый орден, значит, орден святого Владимира, я получил, меня лично наградил, значит, патриарх Алексей II, вот, за успешную роспись, значит, в храме Кафедрального собора Американской Православной Церкви. Вот. Я там работал, повторяю, 3 года, и, значит, как бы она нашла отзыв.
И эта жемчужина,
да,
в Нью-Йорке.
В Вашингтоне, да. Ну, она все-таки это Американская Православная Церковь, которая была когда нашей, да, потом стала автокефальной, и потом она стала вот уже самостоятельной Американской Церковью. Там в основном наши эмигранты уже, может быть...
Кстати, Александр Иванович, мы сегодня записываем передачу 30-го, день... мученической кончины Иосифа Мунгеса. Вы не знали его?
Вы знаете, я его, к сожалению, не знал, хотя он был жив. И до меня он привозил, и после меня привозил. Я так с ним не познакомился, к сожалению. Вот, я просто...
Да, монреальской
иконы. Вот этот запах благоухания, я чувствовал, мне дали ватку, она у меня лежала очень долго.
Она у меня до сих пор лежит, живая. А скажите, икона эта монреальская так утеряна?
Да, она не найдена, да. Но он говорят, что он... Как мученик закончил жизнь, а икону, значит, когда она где проявится, неизвестно. Вот. Ну, одна из моих, я начал говорить, работ, это, значит, храм посвящен новомученикам российским, павших, значит, в годы революции и после. Вот. И вот у меня все мученики там, которые, значит, вся белая армия, там Колчак даже со своей, даже этой, вот, как бы, подругой, изображен. Николай II еще не канонизированный тогда был. Вот, значит, Врангель, этот, Корнилов. В общем, кстати, Талькова только что убили. Вот только что. И я его нам нарисовал рядом с Флоренским. Вот Флоренского. Но, естественно, не канонизированных я без них рисовал. Так что у меня там где-то 5 или 6 канонизированных святых, остальные все как жертвы революции, как мученики. Вот. Значит, второй очень интересный храм, который я списал, который сейчас в самом центре событий находится на Украине. Я вообще на Украине расписал 3 храма. Вот. Один из первых моих храмов я расписал в Олевске. Вот. Второй храм в Корсунь-Шевченковском городе расписал. А вот. И третий, последний храм, это лет было 7 назад, 8, Святогорская Лавра, храм в Святогорской Лавре. Вот. И вот как раз здесь на книге изображение этого храма. Вот. И, собственно говоря, расписывал в старинном стиле, в стиле приблизительно так, как могли бы расписывать в XII веке, то есть мозаика и фреска, так сказать. Вот. Мозаику исполнял такой Корнаухов, я исполнял все живописные работы. Вот, работали там 1,5 года, вот, сделали, по-моему, очень интересный храм. Вот. И после того, как я закончил храм, значит, этот храм принадлежал, значит, Святогорской Лавре, открылась впервые за 150 лет последняя Лавра, когда уже монастырь стал Лаврой. А на самом деле самый древний монастырь в России.
Ну да, вы восстанавливали,
Нет, это новый совершенно храм. Там взорвали, опять же, коммунисты, большевики, взорвали храм. И на этом месте некий замминистра, очень верующий был, заместитель министра по угольной промышленности, вот, со своим, значит, Лунёв такой, значит, он Георгий, значит, младший брат живет в Москве, Лунёв, Володя, вот, они как раз на их средства создали храм, вот этот, который был взорван где-то лет 20-30 назад. Угу. Вот, они восстановили просто старый храм.
А мозаику делали как? Это смальта?
Смальта, да, да. Вот. И вот, собственно, за этот храм, значит, мне Владимир покойный, митрополит киевский, наградил высшим орденом Украины, вот, орден, значит, Нестора Летописца, при том, первую степень дают только священникам. Мне дали первую степень.
Значит, будете священником.
Как священником.
Монашеский постриг примете, да, 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 и будете священником.
А третий, значит, орден Большого Европейского Креста, просто я очень люблю Сербию. Вот, люблю сербов очень. Вот, собственно говоря, человек, которого я обожал совершенно в Америке, владыка Василий Родзянко, он воевал в армии четников, как известно, значит, годы войны. Вот, потом был арестован в конце войны уже коммунистическим, значит, армией уже Тита. Вот, дали ему 6 лет за то, что он был священником. А, собственно, основные бои приняли, это мало кому известно, приняли именно не, значит, армия Тита, а именно четники, эти королевское войско православное. Вот, его, потом его сменяли, и он переехал в Англию, владыка Василий. Вот, в Англии он стал учеником знаменитого, значит, митрополита Антония, и который послал потом в Америку, значит, епископом Сан-Франциским. А там произошли всякие события, вот, после которого он попал в Вашингтон. Так вот, собственно говоря, он так любил Сербию, вот, что я, конечно, по приезде, значит, постарался все сделать, чтобы попасть в Сербию. И, в частности, мой друг меня познакомил, священник, отец Даниил Ишматов, познакомил меня со вторым человеком, собственно, в иерархии сербской ныне, а может быть, он и первый даже, это Амфилохий митрополит черногорский. Вот, его просто поставили 2 года назад ультиматум американцы, что если его сделают патриархом, то, значит, они, значит, какими-то санкциями пригрозились, потому что он боролся за Косово и до сих пор борется, ну и так далее. Это замечательно.
А он где, в Черногории?
Он черногорский митрополит, но... Значит, вот, но он, собственно, так же, как у нас, там все эти монастыри, угу, и храмы, это сербские. То есть,
ну,
они не разделяются, так, да, же, да, как мы, конечно, сейчас украинцы, так, а уже не русские.
И вы там тоже расписывали,
вот,
что-то, да?
И вот я там, значит, собственно, в прошлом году расписал вот этот Дайбабский монастырь старинный. Угу. Вот. А до этого у меня просто в Белграде была большая выставка. Я очень не хотел везти в лес дрова, как говорится, потому что, значит, Черногория и, в частности, Сербия – это родина фрески. И там, конечно, замечательные фрески. Даже таких, по-моему, в Греции не осталось, как там. Там больше разорили эти турки, османы и так далее. Вот. Я боялся везти, но выставка имела очень большой успех. Потом она переезжала, так сказать, целый год по всем храмам сербским. Потом попала вот в Ганновер. И меня наградили за рождение древневизантийского искусства. Вот Академия Ганноверская наградила таким вот орденом Большой Европейский Крест за рождение древнерусского византийского искусства.
Поздравляю.
Я их никогда
иконописец
не одевал.
Чашкин надеть ордена. А зачем их дают в таком случае? Ну, если вы их где-то храните в шкатулочке. Нужно, чтобы люди видели и знали,
хорошо,
какие эти ордена. Александр Иванович, ну вот я знаю, вы в Иоанно-Богословском институте, вернее, в университете преподавали, да? У вас там как бы мастерская такая была. Вот сейчас в Москве где-то можно посмотреть ваши работы, кроме как храма?
Да, конечно. Но в Иоанно-Богословском я как раз был, значит, деканом и основателем иконописного факультета. Угу. Я проработал, значит, 10 лет, хотя не хотел преподавать, но просто так пришлось, и мне это понравилось, в конце концов. Вот я там, значит, около 10 лет был деканом даже этого факультета. Вот, потом, значит, что я в Москве несколько храмов расписал. Ну, допустим, первый храм, который я по приезде из Америки делал, это, значит, на Поклонной горе храм Георгия Победоносца. Вот, собственно, там даже не росписи мы, которые уже потом делали, вот там мой иконостас большой, все мои иконы, которое пришлось сделать 40 икон за 3 месяца. Вот, потому что открытие было, значит, все съезжались на 50-летие, все президенты и так далее. Вот. А второй храм – это у меня в Зюзино. Вот, есть такой храм Бориса и Глеба.
Вот. Где мироточие.
Кстати говоря, это имение, значит, боярини Морозовой. И храм поставлен в честь победы над старообрядцами. Вот, понимаете, вот такая вот, значит, история странная. То есть, ну, как известно, в России никого не гнали, да, ни масонов, ни хлыстов, никакие секты, а вот почему-то старообрядцев гнали.
Вот. Ну, в этом и беда наша.
Да-да, в этом и беда, да. Вот. И, значит, Иверская часовня, тоже практически там все мои иконы на Красной площади. Вот, значит, очень много я работал со своими студентами, значит, в Высокопетровском монастыре. Вот, в частности, там у меня расписан алтарь огромный в главном храме Святого Сергия.
Ну, это то, что на века.
Да-да-да.
А новое что-то?
Вот, новое, значит, последнее, значит, мастерской у меня, к сожалению, как бы уже сейчас нет. Вот, я что-то иногда снимаю или дома работаю. Ну, и в основном там, где меня, там, у заказчиков работаю, прям на месте. Вот, последняя самая работа, которую сделал, это буквально вот месяц назад закончил. Это расписывать алтарь, тоже очень большой алтарь, в городе Городце под Нижним Новгородом.
О, ну, как вы знаете, владыку Августина.
Прохор из Городца, знаете, был ученик и соратник Рублева, да. Известный ученик, когда писец древности. Вот. Поэтому там, да, Августин очень интересный человек, очень. И я очень был рад с ним познакомиться и, так сказать, как-то творчески поработать. Вот. Я думаю, что я продолжу там работу. Дальше сейчас я пишу большую икону в тот же храм Федоровской Божьей Матери. Вот, там большие планы. Там, собственно, этот монастырь, в котором закончил жизнь Александр Невский святой. Вот, он ехал, значит, из Орды, и ему стало плохо, по-видимому, возможно, его там и отравили. Вот, и он, когда, значит, поместили его в монастыре, и он буквально через 2 дня умер, и перед смертью его именно там, значит, в схиму обратили. То есть... И он умер как схимник именно в этом монастыре Федоровском. Вот. Значит, последнее. До этого я работал, значит, мне повезло буквально совсем недавно относительно, работал в городе Трир, Германия. Это родина царицы Елены и Константина. Вот. Там небольшой храмик я делал. Вот сейчас поеду, может быть, доделывать туда. Вот. Так что работы хватает.
Слава Богу.
Вот, слава Богу, да.
Ну что же, дорогие телезрители, сегодня у нас вот такой интересный собеседник, известный, прославленный иконописец современный Александр Иванович Чашкин. Я благодарю вас, что вы были с нами. Надеюсь, мы продолжим встречи с Александром Ивановичем Чашкиным. Всего вам доброго, храни Господь, до свидания.
До свидания.